そうです。
Главной причиной трагедии в шахте рудника «Вершины Дасунский» в Читинской области считается грубое нарушение правил техники безопасности. Израиль снимает блокаду портов в Ливане. В южные ливанские районы начинают прибывать военнослужащие миротворческих сил. В Петербурге отмечается 65-летие начала ленинградской блокады. Взрыв у американского посольства в Кабуле. Превратится ли Афганистан во второй Ирак? Почему русская православная церковь выступила против постановки оперы Шостаковича «Сказка о балде»? Туалетный саммит в Москве. Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 8 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в шахте рудника «Вершина Дарсунский» Читинской области к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир обнаружены тела по меньшей мере 12 горняков, погибших в результате сильного пожара, возникшего накануне днем. Неизвестна судьба еще более чем 20 шахтеров. По мнению специалистов, причиной возгорания могли стать грубые нарушения правил техники безопасности в ходе сварочных работ, которые проводились в шахте. Тему продолжает мой коллега-корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В момент возгорания в шахте рудника «Вершина Дарсунский» находилось 64 человека. 19 удалось эвакуировать сразу, еще несколько смогли выйти на поверхность сами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чите Борис Ветров.
Утром 8 сентября стали поступать первые сведения о погибших. Все они погибли в результате отравления угарным газом. В настоящее время пожар локализован, температуру воздуха в шахте удалось понизить до 35 градусов. Спасатели разрабатывают маршруты возможного поиска и эвакуации шахтеров, а также приступает к извлечению тел погибших. На месте происшествия, кроме спасателей и представителей правоохранительных органов, работают психологи, которые оказывают помощь родственникам шахтеров. Сегодня в поселок Вершина Дарсуна прибывает комиссия во главе с заместителем главы Росприроднадзора Олегом Митволем. Перед отлетом в Читу он заявил, что компания не раз обвинялась в нарушении техники безопасности. Основная ее цель – рост котировок на английской бирже за счет варварской эксплуатации российских недр. Конец цитаты. Представителям британской компании Highland Gold Mining Ltd. В Читинской области выступает корпорация Русдракмет. В течение всего периода деятельности она отличалась широкомасштабными благотворительными и социальными акциями и проектами, затратив на них более 6 миллионов долларов. Борис Ветров, Чита, специально для Радио Свобода.
На месте спасательных работ ведется расследование причин возгорания. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Во время сварочных работ загорелись деревянные перекрытия. Нарушение правил техники безопасности чаще всего становится причиной таких трагедий, считает лидер российских шахтеров, председатель профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
Принципиальная разница между шахтой угольной и рудником практически никакой нет, он не отличается. Точно такие же подземные горные выработки, точно такая же горно-шахтная техника. Есть только одно маленькое но, что в рудной шахте нет газа метана, поскольку метан выделяется только из угля. В рудной шахте бывает что? Обвалы могут быть в рудной шахте. Ну и, конечно, безусловно, это из-за человеческого фактора, из-за неправильной системы организации труда, из-за неправильной организации системы мотивации человека к труду происходят вот всевозможные катаклизмы, аварии. Но, судя по той информации, в шахте проводились параллельно с обычными работами полезных ископаемых ремонтные работы, проводились сварные работы, в стволе что-то варили, и варить-то можно, потому что метана нет, взрываться не взрывается. Единственное, что в этих случаях обычно делаются специальные мероприятия, соблюдается строжайшим образом техника безопасности, обязательное присутствие должны лица горнадзора, лица госгортехнадзора, и должно быть все готово к ликвидации любой аварии в случае возникновения при проведении, скажем, сварных работ, как это бывает на угольной шахте. Очевидно, там было все нарушено, ну и в результате вот сварных работ произошел пожар. Но мне непонятно, какая была система вентиляции у них, и если у них был нагнетательный способ, то есть воздух через ствол подавался в шахту и на флангах где-то выходил, то в этом случае должна была быть произведена реверс воздушной струи, то есть вентиляторы должны быть включены на не нагнетание воздуха, а на высасывание воздуха из шахты. И вот этот дым, угарный газ, он не должен был пойти в шахту. Что там произошло, сказать не могу, но судя вот по тому, что информацию, которую я получил, в том числе и средств информации, там, очевидно, грубо говоря, было нарушено правила безопасности и правила ведения работы.
В таком случае, каковы шансы на спасение?
Если дым туда не пошел, и они нагнетают воздух, вот судя по той информации, которая идет из средств массовой информации, то угроза жизни большой не может быть, поскольку они находятся не в заводе, они находятся в выработках, насколько я знаю. Единственное, что там борьба идет с тем, чтобы дым развернуть от выработок в другую сторону. Для этого в шахте, как правило, должны существовать шлюзовые камеры. Путем влияния на вентиляцию в горной шахте за счет различных сооружений эти вещи должны регулироваться. Где люди находятся конкретно, как далеко пошел дым и как нагнетается воздух в шахту, вот, судя по средствам информации массовой, мне сложно судить, но судя по тому, что взрыва не было и обрушения не было, люди должны быть живы, и единственное, что у них должны быть обязательно самоспасатели, и я думаю, что если они правильно включили самоспасатели, то есть шанс, что они останутся живы.
Говорил руководитель профсоюзов работников угольной промышленности Иван Махначук. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Израиль несколько часов назад снял блокаду ливанских морских портов. Накануне Израиль прекратил воздушную блокаду Ливана. Сегодня на Ближний Восток отправились испанские миротворцы. И одновременно решение об отправке относительно небольшого миротворческого контингента в Ливан приняла Финляндия. За развитием событий на Ближнем Востоке следил мой коллега Александр Гостев.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт на встрече в Тель-Авиве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что в середине октября планирует визит в Москву. Ближневосточный вояж Сергея Лаврова, начавшийся в четверг, продолжается. После Ливана и Сирии он встречается с политическим руководством Израиля, после чего нанесет визит в палестинскую автономию. Подробнее о поездке Лаврова рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Сергей Лавров заявил, что стороны обязаны соблюдать все требования резолюции Совета Безопасности ООН 1701, положившей конец вооруженному конфликту в Ливане.
Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН необходимо выполнять во всех ее аспектах, так что и блокада должна быть снята, и ливанская армия должна разместиться на юге Ливана, и силы ООН в Ливане должны быть увеличены, и, конечно же, израильские солдаты должны быть освобождены.
Однако это заявление министра иностранных дел России несколько запоздало, по меньшей мере в отношении блокады Ливана. До последнего времени Израиль отказывался снять блокаду, мотивируя это тем, что Иран и Сирия непременно воспользуются отсутствием контроля на границах, чтобы перевооружить боевиков шиитской радикальной группировки Хизбаллах. Однако накануне США и ООН заверили Израиль, что с этим справятся миротворцы ООН. Израиль также настаивает на выполнении требований резолюции о безоговорочном освобождении двух своих солдат, похищенных боевиками Хизбаллах. На встрече в Тель-Авиве Эхуд Ольмерт заявил, что без возвращения солдат резолюция 1701 не будет полностью реализована. Кроме того, он отметил, что Израиль готов к переговорам с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом. На основе международного плана урегулирования палестино-израильского конфликта «Дорожная карта», которая в итоге предусматривает создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Премьер-министр Израиля сообщил главе российского МИДа, что Сирия продолжает укрывать у себя террористические организации, действующие против Израиля, что отнюдь не говорит о мирных помыслах Дамаска. В свою очередь Сергей Лавров высказался за созыв международной конференции для обсуждения всех аспектов ближневосточного урегулирования.
У нас общая позиция в том, что касается необходимости приступить, наконец, к подлинно всеобъемлющему урегулированию на Ближнем Востоке, с тем, чтобы все аспекты этого кризиса, они тесно взаимосвязаны, были приняты во внимание, чтобы был выработан подход, который мировое сообщество могло бы поддержать и который устраивал бы все страны региона.
Еще находясь в Бейруте, глава российского МИДа отметил, что Москва готова поучаствовать в расследовании случаев, как он подчеркнул, возможных поставок оружия и боеприпасов боевикам группировки «Хизбаллах» из других государств. Что Израиль ждет от нынешнего визита Сергея Лаврова и с какими предложениями Эхуд Ольмерт отправится в Москву в октябре? Эти вопросы я задал известному востоковеду профессору Ирине Звегельской.
Я считаю, что визит Лаврова в регион достаточно важен. Он важен, во-первых, для самой России, это очевидно, потому что Россия лишний раз подчеркнула свою роль в этом регионе, свою роль как одного из членов квартета, занимающихся проблемами общего урегулирования, проблемами, в частности, урегулирования палестино-израильского конфликта. Но кроме этого, есть и еще дополнительные измерения. Дело в том, что Россия имеет хорошие отношения с Сирией, и учитывая всю ситуацию в Ливане, учитывая тот факт, что Сирия была одной из сторон, поддерживающих Хизбаллу, и очевидно, в какой-то мере такой стороной останется, для Израиля, как мне кажется, это все очень важно. Важно потому, что, с одной стороны, у России достаточно хорошие сбалансированные отношения с Израилем. Но, с другой стороны, Россия имеет выход на такие страны, на которые в настоящее время, скажем, Соединенные Штаты, такого же выхода не имеют. И таким же доверием там они не пользуются. Вот если посмотреть с этой точки зрения, то мне кажется, что Израиль должен быть заинтересован в том, чтобы Россия, имеющая хорошие отношения и с Сирией, и с палестинцами, так сказать, могла сыграть там роль медиатора, могла бы сыграть роль, которая бы в какой-то мере способствовала бы снижению напряженности, и главное, роль, которая помогла бы каким-то образом избежать повторения уже пройденного. Сейчас уже и другая ситуация, в том же Ливане появились миротворцы, Израиль снял блокаду, Хизбалла оттеснена на север. Но, тем не менее, без договоренностей политических, я думаю, всегда будет существовать угроза возобновления конфликта. Мне кажется, что Россия здесь могла бы сыграть позитивную роль, и Израилю есть смысл этого от нее ожидать.
Тем временем в Ливан продолжают прибывать международные миротворцы. Сегодня решение об отправке в Ливан 250 военнослужащих утвердила президент Финляндии Тарья Халанин. Планируется, что небольшой финский разведывательный отряд отправится на Ближний Восток в начале октября. Остальная часть контингента примерно через месяц. А сегодня в Ливан морским путем отправились миротворцы из Испании. Как ожидается, они прибудут к месту дислокации в середине следующей недели. Испанский контингент станет третьим по численности после итальянского и французского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанский контингент, 490 морских пехотинцев и 75 представителей сухопутных сил разместятся на базе в городе Маржаюн на юго-востоке Ливана. Десантный корабль «Писарро» с миротворцами на борту сопровождают еще три корабля ВМС, в том числе плавучий госпиталь «Галисия». Решение правительства направить в Ливан миротворцев было утверждено парламентом страны. Министр обороны Хосе Антонио Алонсо, выступивший в парламенте, предупредил об опасности миссии. Опасность может исходить от неконтролируемых групп, вооруженных минометами и гранатометами. Наши солдаты будут иметь достаточно средств для защиты. В ноябре численность испанских миротворцев в Ливане будет доведена до 1100 человек. Их миссия будет стоить Испании в месяц 20 миллионов евро.
Как ожидается, в эти выходные Ближний Восток должен посетить премьер-министр Великобритании Тони Блэр для переговоров с руководством Израиля и палестинской автономии об урегулировании конфликта. Тем временем вчера в одной из влиятельных палестинских газет появилось открытое обращение к британскому премьеру, подписанное несколькими десятками известных политических активистов и деятелей палестинской культуры под заголовком «Вас здесь не ждут». По мнению авторов письма, Тони Блэр во время последнего конфликта занимал настолько произраильскую позицию, что палестинцам разговаривать с ним не о чем. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 8 сентября. Петербург вспоминал сегодня о страшных днях ленинградской блокады. Ровно 65 лет назад, 8 сентября 1941 года, начался отсчет 900 блокадных дней. Обороняя Ленинград, погибли более миллиона советских солдат и офицеров. Многие сотни тысяч мирных жителей умерли от голода и бомбежек. И до сих пор не утихают споры о том, стоило ли идти на такие жертвы ради сохранения города. Тему продолжает моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Эти строки Ольги Бергольц врезались в память ни одного поколения коренных ленинградцев. Одно из мест, где сегодня можно увидеть эти 125 блокадных грамм, музей, расположенный в монументе героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. К 65-летию начала блокады в музее запланирована целая серия мероприятий, которые призваны напомнить нынешнему поколению о тех страшных днях, рассказывает директор мемориального комплекса «Монумент героическим защитникам Ленинграда» Елена Лезик.
11 сентября у нас пройдет здесь встреча международного сообщества. Приедут представители европейских государств для встречи жителей блокадного Ленинграда.
Вы специально связали эти две трагические даты, 8 и 11 сентября?
Нет, это не связано. Просто очень сложно собрать представителей правительств европейских государств в одном месте, в одно время. Поэтому вот дата максимально близко находится к 8 сентября, но выпала вот на такой не менее трагический день в истории человечества, как 11 сентября. А 20 сентября, наверное, апогей всех наших памятных мероприятий. Мы будем отмечать 65-летие со дня создания Ленинградской армии народного ополчения и преобразования ополченческих дивизий в регулярные.
Какое количество людей приходит к вам на такие памятные мероприятия?
В памятные дни, подобные 8 сентября, видно, с какой страшной силой убывает число этих людей и как намного меньше и меньше их становится с каждым годом. Конечно же, остались в основном те, кто детьми были в блокаду в Ленинграде, но в память этих людей, детей 5, 6, 10, 13, 15-летнего возраста врезалась блокада навсегда. Это для них тяжелейшая рана, с которой они живут. И, в общем-то, на сегодняшний день около 300 тысяч человек у нас насчитывается, кого коснулась своим огнем война, блокада.
И вот отрывок из детских воспоминаний петербуржца Евгения Тархова. Когда началась война, ему было 11 лет. «Я писал просто-напросто одно свое утро, но в нашем и соседних домах было немало таких же мальчиков и девочек, утро которых было копией моего», пишет Евгений Тархов в предисловии к своему рассказу.
Мальчик зашевелился, пытаясь устроиться поудобнее. Ему хотелось поспать еще, но ничего не получалось. Будила боль. Это раньше можно было подолгу лежать хоть на одном боку, хоть на другом. Теперь то и дело приходится переворачиваться. Мяса на теле совсем не осталось. Кожа прижимается прямо к костям. Есть хочется все время, но сейчас особенно сильно. Нужно вставать и идти за хлебом. Пока дойдешь до булочной, простоишь в очереди и вернешься домой, пройдет часа три. Мама за это время натопит буржуйку и вскипятит чайник. Будет тепло, и все вместе сядем пить кипяток с хлебом и с солью. Братишку к тому времени покормят принесенными вчера из клиники Отто смесью Моро и соевым молоком. Мало, правда, этой смеси, всего 50 грамм. Надо вставать. Вставать нужно еще и потому, что нельзя залеживаться. Залежишься — умрешь. Далее Евгений Тархов описывает, как боялся по пути в булочную встретить людоеда. Накануне в подъезде убили женщину топором по голове. Вырезали мягкие части тела убитой. Топор остался лежать рядом с трупом. Замерзшая кровь и сейчас там. Людоедов не так уж и мало. Недаром на Смоленском кладбище у многих покойников, которых привозят для захоронения в братских могилах, вырезаны ягодицы. Об этом говорят многие. Рассказывала и соседка, которую мобилизовали в похоронную бригаду. На Андреевском рынке милиция все время ловит торговцев за студнем из человечины.
Видимо, не понимая, как можно было вынести все испытания в блокаду, все чаще звучит вопрос, был ли смысл в обороне Ленинграда и не надо ли было его объявить открытым городом. Вот как комментирует такие высказывания доктор исторических наук Геннадий Соболев.
Это давний вопрос. Главное здесь состоит в том, что Ленинграду не была уготована судьба открытого города. Потому что если обратиться ко всем документам и действиям немецко-фашистского командования, то никаких надежд на то, что город будет объявлен открытым, а его население избежит этой участи и голода, не было.
Вопрос о жертвах блокады в советское время стал предметом идеологической борьбы. С чем вы столкнулись при изучении этого вопроса и каковы были ваши выводы?
Точных источников о смертности в Ленинграде в это трагическое время нет. Даже несмотря на то, что в спецсообщениях и шифрограммах наше управление НКВД посылало депеши секретные в Москву на имя Берия, Меркулова и даже иногда Сталина о смертности там по неделям, декадам и так далее. Потому что и невозможно было ее регистрировать. Многие люди не ходили, вымирали семьями, и поэтому это изучение шло по совокупности источников, прямых, косвенных и так далее. И действительно было табу эту проблему изучать, потому что это было связано и с общей цифрой гибели советского народа в Великой Отечественной войне. И когда в 60-е годы мы попытались вот эту официальную цифру, мягко говоря, уточнить, 632 253 человека, оглашенные на Нюрнбергском процессе, то это вызвало окрик и даже запрет на публикацию любых других цифр, и мы были выключены из этой информационной исследовательской деятельности аж лет на 20, будучи объявленными пособниками буржуазных фальсификаторов.
Сейчас на какой цифре сходятся историки?
Ну, вот историки сходятся на минимальной цифре от 800 тысяч до миллиона гибели гражданского населения. Говорить там, что 1,5-2 миллиона, это нереально по той простой причине, что ну, есть другие данные, связанные с тем, сколько было эвакуировано, сколько осталось в блокированном Ленинграде.
Ведь ленинградцев эвакуировали, они по дороге жизни погибали, в Кабоне, там складывали просто штабелями трупы. Они входят вот в эту цифру или это уже не учитывается?
Боюсь, что нет, потому что работала Ленинградская городская комиссия, которая в 44-45 году, конечно же, этих данных не имела, а сколько их погибло уже там и в Вологодской, и Кировской, и других областях там, и есть у них свои книги памяти погибших ленинградцев. Это тоже достаточно сложная и практически, ну, я бы сказал, уже невосполнимая задача.
Таково мнение доктора исторических наук, члена исполкома Международной ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград Геннадия Соболева.
Над темой работала Татьяна Валович. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 сентября. До конца часа разговор на следующие темы. Взрыв у американского посольства в Кабуле. Превратится ли Афганистан во второй Ирак? Почему Русская Православная Церковь выступила против постановки оперы Шостаковича? Туалетный саммит в Москве. Программу продолжим через 2 минуты после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Израиль снял морскую блокаду Ливана. Корабли миротворческих сил ООН начали патрулировать побережье страны вместо израильского военно-морского флота. В Читинскую область, где произошел пожар в шахте вершины Дарасунского рудника, направлены дополнительные отряды горноспасателей из Подмосковья и Новокузнецка. Они будут вести поиски более 20 блокированных под землей горняков. К настоящему времени обнаружены тела 12 погибших. В карельском городе Кондопога в пятницу около 300 человек вновь собрались на несанкционированный митинг с требованием выселить из города всех выходцев с Кавказа. В Южной Осетии проходит экстренное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Оно было созвано после того, как в пятницу в Цхинвальском регионе в перестрелке погибли 3 южно-осетинских милиционера и грузинский полицейский. В Виденском районе Чечни усиление Нефтянка произошел бой между группой маджахедов и местными милиционерами. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, в перестрелке были ранены 2 сотрудника МВД, 1 боевик убит. Не менее 30 человек погибли при взрывах в населенном преимущественно мусульманами городе Малегаон в штате Махараштра на западе Индии. Сообщается о сотне раненых, большинство из которых дети. В Кабуле произошел мощный взрыв неподалеку от здания посольства США в Афганистане. Погибли до 16 человек, среди них 2 американских солдата. Иранская атомная электростанция в Бушере будет запущена, как и было запланировано, в ноябре 2007 года. Такое заявление сделал глава Росатома Сергей Кириенко в ответ на сообщение о том, что Россия может прекратить строительство АЭС в Бушере, если против Ирана будут введены международные санкции. Запуск американского космического корабля «Атлантис» вновь отложен. По сообщению НАСА, обнаружена неисправность одного из сенсоров топливного бака.
В Москве 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Мощный взрыв произошел сегодня у американского посольства в Кабуле. Погибли более 10 человек. Среди них, по меньшей мере, 2 американских солдата. Вот что рассказал один из очевидцев происшествия.
Я был как раз на улице и после взрыва видел тела погибших. Среди них, по меньшей мере, 3 иностранца. Это был жуткий взрыв. Мы видели части тел, которые отбросило взрывной волной на 300 метров.
По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Его целью, судя по всему, была американская военная колонна. Вообще, в последние недели в Афганистане отмечено резкое ухудшение ситуации. Каждый день приходят сообщения о взрывах, жертвами которых становятся и мирные жители, и военнослужащие сил коалиции. Продолжаются ожесточенные бои с отрядами талибов. Может ли Афганистан превратиться во второй Ирак для Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции? С американскими экспертами на эту тему беседовал мой нью-йоркский коллега Ян Рунов.
В американских газетах появились аналитические статьи, суть которых в одном – положение ухудшается, мы теряем Афганистан. Американские эксперты по Афганистану считают, что ситуация в стране сложная и становится все хуже. Одновременно, по данным ООН, урожай опиума в этом году стал рекордным. Производство наркотиков возросло на 50% по сравнению с прошлым годом. А это означает, что Талибан, поощряя производство, получает поддержку от местного населения и деньги. Почему же война, которая, казалось, была выиграна, разгорается вновь? Почему разгромленные и изгнанные было талибы, главные союзники Аль-Каиды, возвращаются? По мнению некоторых американских экспертов, причин несколько. Внимание американцев было переключено на Ирак. Помощь, обещанная Соединенными Штатами и Европой правительству Карзая, осуществлена лишь в малой части, и это вызвало в стране разочарование и недоверие к иностранцам. Прозападное руководство во главе с Карзаем слабое и неэффективное. Существует опасение, что, видя такое положение, Карзай может быть вынужден вступить в переговоры с Талибаном. Другое предложение – заменить войска НАТО и Соединенных Штатов миротворческими войсками ООН, преимущественно из мусульманских стран. Вот что думает о ситуации бывший дипломат, а ныне постоянный консультант корпорации РЕНД Пол Хензе. Я полагаю, что Аль-Каида все больше внимания уделяет Афганистану, желая превратить его в новый Ирак для Америки и ее союзников, и этим оттянуть американские силы из самого Ирака. Одновременно Талибан, получая деньги за опиум, покупает оружие. Активизация террористов, на мой взгляд, связана не только с символическими датами, вроде пятилетия терактов 11 сентября или убийства Масуда, но и с попыткой повлиять на исход ноябрьских выборов в Соединенных Штатах с тем, чтобы в Конгресс было выбрано больше сторонников вывода американских войск из Ирака. Я не думаю, что предложение компромисса с Талибаном или замены войск НАТО войсками ООН можно рассматривать всерьез. Вряд ли миротворцы ООН окажутся более эффективными, чем войска НАТО. И вряд ли компромисс между Карзаем и талибами приведет к стабильности, скорее к победе Талибана. По-моему, единственный путь – это увеличение войск войск НАТО, уничтожение как можно большего числа боевиков Талибана с одновременным усилением правительственного контроля над провинциями, укреплением армии президента Карзая и сил безопасности страны. К сожалению, правительство Пакистана, наш союзник в войне против терроризма, до сих пор не в состоянии взять под контроль приграничные с Афганистаном районы. Это был Пол Хензе, американский политолог. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Всеобщее внимание привлек завершившийся сегодня официальный двухдневный визит президента Украины Виктора Ющенко в Азербайджан. В рамках визита подписаны декларации и несколько соглашений. Наибольший интерес вызвало, разумеется, обсуждение сотрудничества в энергетической области. Над темой работал Олег Кусов.
В Киеве считают, что визит Виктора Ющенко в Баку не принес никаких договоренностей в области энергетического сотрудничества, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Главная тема переговоров в Баку Виктора Ющенко касалась возможности заполнения Каспийской нефтью украинского трубопровода «Одесса-Броды». Он был построен еще 5 лет назад для ослабления зависимости от российской нефти, доля которой на рынке Украины достигает 90%. Договориться с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым о новом маршруте транзита Каспийской нефти украинскому президенту, судя по всему, не удалось и в этот раз, говорит эксперт Киевского центра политических и экономических исследований имени Разумкова Владимир Сапрыкин.
Насколько мне известно, не подписаны документы о поставках азербайджанской нефти в Одессу. Пока этот вопрос пробуксовывает. В принципе, часть азербайджанской нефти все равно выходит в Черное море. Безусловно, основные потоки идут на Джейхан. Вместе с тем, есть потоки, которые могли бы частично загрузить Одесса-Броды.
Можно ли говорить о том, что это политический вопрос, поскольку Москва не заинтересована в альтернативных источниках поставок нефти?
Безусловно, формирование новых направлений нефтяных потоков – это в значительной мере и политический вопрос. Значительную часть нефти в Азербайджане добывают западные компании, то есть независимые производители. И для них в значительной мере определяющим является экономическая выгодность какого-либо проекта.
Этот проект может быть успешным только в том случае, если украинский трубопровод будет продолжен до польского Плотска. И таким образом Каспийская нефть получит выход на европейский рынок. Польша отказывается финансировать строительство своей части маршрута из госбюджета, надеясь, что уже в ближайшее время деньги на этот проект выделит Европейский Союз. Пока же трубопровод Одесса-Броды используется для прокачки российской нефти в реверсном, то есть в обратном направлении.
Это был материал нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко. Договориться Баку и Киеву о транзите Каспийской нефти по новому маршруту в Европу мешает основной противник этого проекта – официальная Москва. Так считает президент Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Я, конечно, уверен в том, что действительно энергетические вопросы были главными во время встречи президентов Ющенко и Ильхама Алиева. И, конечно, Украина заинтересована в том, чтобы избавиться от зависимости от российской нефти. И Азербайджан здесь мог бы быть добрым подспорьем. Но вопрос это нелегкий, он имеет свои сложности. Одна сложность – это затрагивает Азербайджано-российские отношения, с другой стороны – Азербайджано-американские отношения. Дело в том, что если Россия категорически против того, чтобы Азербайджан снабжал нефтью Украину, то Америка как раз была бы за. А Азербайджан остается как бы между двух огней. Поэтому, во-первых, аргументации, что для Баку, Джейхана и так недостаточно пока нефти, все это могло бы затормозить принятие решения. Но мне кажется, что решение будет принято. И если не с первого раза, может быть, сейчас об этом окончательно не договорились, нефтепровода Одесса-Броды, то я думаю, что об этом можно будет договориться на последующих этапах.
Скажите, пожалуйста, а итоги этого визита не повлияют на дальнейшую интеграцию между Азербайджаном и Украиной в рамках ГУАМ?
Я думаю, что эти вопросы обсуждались. В рамках ГУАМ Азербайджан и Украина будут интегрироваться и будут сближаться, потому что это отвечает национальным интересам и Азербайджана, и Украины. Хотя я еще раз говорю, фактор России все время не надо исключать, потому что Россия и против ГУАМ, и против Азербайджана-украинского сотрудничества. И Россия в последнее время ведет довольно-таки агрессивную политику. То есть не такую, как в начале 90-х годов.
Так считает президент Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулуцаде. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время «Свободы», итоговый выпуск, пятница, 8 сентября. Постановки оперы Шостаковича по сказке Пушкина «Попея и его работники Балде» в Государственном театре оперы и балета Республики Коми практически сорвана. После того, как представители местной епархии Русской Православной Церкви написали письмо протеста в Министерство культуры Республики, чиновники отказались выделить средства на спектакль, рассказывает Любовь Чижова.
Постановку «Сказки о попе и его работнике Балде» в Театре оперы и балета Республики Коми готовили к столетнему юбилею Дмитрия Шостаковича. Премьера должна была состояться 25 сентября. Спектакль ставил режиссер из Санкт-Петербурга Александр Зеленин. Ничто не предвещало неприятностей, пока главному хормейстеру театра не пришла в голову идея обсудить постановку с местными священнослужителями. Подробнее об этой истории рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Сыктывкаре Сергей Торлопов.
Главный хормейстер театра по совместительству руководителя епархиального хора Наталья Масанова позвонила и попросила епархию вмешаться. Ведь у Пушкина в сказке поп-герой малопривлекательный. Не бросит ли опера тень на епархию и вообще на православную церковь? Режиссер-постановщик Александр Зеленин, приглашенный из Санкт-Петербурга, готов был пойти навстречу. Он предложил вариант, в котором щелчки достаются не попу, а чертенятам. Не помогло. Машина уже закрутилась. Худсовет театра собирался два раза вместе с представителями епархии. Они пытались отговорить труппу от богохульственной постановки. Но напрасно. Артисты никак не могли взять в толк, почему театр не может поставить классический спектакль, который уже ставили в России другие театры. Высказывались мнения, что церковь от государства отделена. И вряд ли правильно с ее стороны столь активно вмешиваться в репертуарную политику государственного театра. Коллектив от постановки не отказался. Тогда епархия обратилась в Министерство культуры и национальной политики республики. Министр Надежда Боброва не стала ссориться с епископом Сыктывкарским и Воркутинским. «Я человек верующий», — сказала она. И издала приказ по министерству. На основе этого документа был издан приказ директора театра госпожи Судаковой о приостановке работы над спектаклем. Художественный руководитель театра Ия Бобракова до сих пор не может в это поверить.
Сказка сама по себе, конечно, она очень интересная, потому что она действенная. Ничего там криминального, аморального, от чего испугались священнослужители, нет. Вы хотите создать сатиру, сатирический спектакль, чтобы прихожане к нам не ходили. Мы отвечаем, что у вас одни прихожане, у нас другие прихожане. А если те прихожане, которые приходят очищать свою душу у вас, они придут и сюда, потому что нравственное воспитание мы тоже несем, высоко нравственное. Сверхзадача каждого спектакля – это воспитание большой высокой нравственности человека. Но почему вы не защищаете нас? Такой год, год Шостаковича. Весь мир отмечает, а мы должны снять с репертуара.
Сейчас вместо музыкальной сказки «Балда» в день юбилея Дмитрия Шостаковича зрители увидят 6 камерных номеров из этого произведения. Разумеется, без участия попа. Таково Соломоново решение этой истории. Сергей Торлопов из Сыктывкара специально для Радио «Свобода».
Ранее Сыктывкарская и Воркутинская епархия Русской Православной Церкви пыталась не допустить показ в рамках фестиваля оперного и балетного искусства балета «Распутин» в постановке Имперского русского балета. Однако тогда организаторы отказались отменить спектакль, и он прошел при полном аншлаге. Нынешний конфликт церкви и театра комментирует обозреватель «Радио Свобода», ведущий передачи «С христианской точки зрения» Яков Кротов.
Сообщение о том, что в Сыктывкаре добились церковной власти запрета балета «Балда», произвело колоссальное впечатление, потому что, в общем, враг у ворот – заявила прогрессивная российская либеральная интеллигенция, светская. Тем не менее, верить в эти панические возгласы как-то очень не хочется. Враг, конечно, налицо, потому что трудно признать друзьями человека, друзьями Божьими, в конце концов, людей, которые действительно всерьез полагают, что издевательское изображение священника на сцене театра недопустимо. Да как же недопустимо? Да изображайте, друзья мои. Для этого священники и созданы, чтобы над ними издеваться. Такая судьба людей, которые, взяв свой крест, следует за Христом. Ну, смешно идти за каким-то невидимым, пустым, как кажется, неверующим местом, и при этом страдать и мучиться. А что еще смешнее? Над чем издевался Пушкин? Человек идет надутый, напыщенный, самодовольный. Разве он идет за Христом? Нет, он идет за государством, он идет за деньгами, он идет за властью. Вот это и вызывало насмешки Пушкина. Сегодня вина лежит не на тех напыщенных и самодовольных священниках, которые по-прежнему следуют в русле государственной политики. Вина лежит на тех, кто им не сопротивляется, потому что поп – балда. А мы-то что? Мы, то есть те, кто знают, как на самом деле функционирует духовная жизнь. Мы, те, кто настоящие священники, настоящие интеллигенты, сдали балет Шостаковича, значит, сдадим и Пушкина. В криминологии есть понятие виктимной жертвы, то есть девушка, которая идет в короткой юбке, она является потенциальной жертвой. Но девушка не виновата, виноват насильник. А здесь, в этой истории, кто жертва? Жертва культура, жертва Пушкин. Не Пушкин виноват, что написал балду. Интеллигенция, светские интеллектуалы, церковные интеллектуалы виноваты, что не защищают правду. Будем надеяться, что это последний рубеж, который сдан ханжам, прикрывающимся имени Христа, и что дальше уже сдавать ничего не будут.
Говорил обозреватель «Радио Свобода», ведущий передачи «С христианской точки зрения» Яков Кротов. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
В Москве проходит Всемирный туалетный саммит. Разработчики и производители унитазов, биде, мобильных туалетных пудок из почти двух десятков стран мира проводят конференции, обмениваются опытом и заключают контракты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Саммиты, подобные московскому, проходят с 2001 года, времени создания Всемирной туалетной организации, ВТО. На саммит в Москву приехало более 3000 специалистов в области дизайна, санитарии, содержания, технологии уборки и очистки туалетов, говорит организатор первого московского саммита туалетов Людмила Григорьева.
На саммите обсуждаются вопросы организации туалетного хозяйства в различных странах. Идет обмен опытом, обсуждается законодательная база в различных странах туалетного хозяйства, вопросы санитарно-гигиенического оснащения.
В программе саммита целый ряд конференций. Эпидемиологическая туалетных инфекций, очистки сточных вод, круглый стол, туалет будущего и мастер-класс уборка туалетов. Параллельно саммитам в выставочном зале «Манеж» в центре Москвы проходит выставка туалетов и всех возможных аксессуаров. Больше всего места в зале занимают мобильные туалетные кабинки. Попадаются всем известные синие и зеленые коробки, которые чаще всего используют на массовых мероприятиях. Однако есть и современные разработки, говорит директор по маркетингу компании «Биотехнология» Алексей Соколиков.
Когда вы хотите воспользоваться туалетом, вы хотите, чтобы все было так же, как дома. Чтобы у вас была теплая вода, чтобы у вас было жидкое мыло, чтобы у вас было чем вытрать руки, чтобы вы себя не чувствовали стесненными каким-то пространством. Плюс при этом играет хорошая музыка. Здесь именно это и реализовано. То есть вы заходите в туалетный модуль, где вы можете раздеться в зимний период. Тепло, вода всегда присутствует, когда вы можете руки помыть. Есть чем вытереть руки. Именно условиями, те, которые вы можете получить в данном туалетном модуле, они намного превышают те условия, которые вы можете получить именно в кабинке. Если коротко сравнивать, это как «Жигули» и «Мерседес».
Маломобильным санитарно-гигиеническим комплексом уже интересуются заказчики из Москвы, говорит разработчик МСГ-6 Николай Беднярский.
комплекс может работать чисто автономно, а также может работать с подключением к городским инженерным сетям. Предложений было очень много. Самое первое предложение было от города Москвы, с которым, в общем-то, мы будем сейчас работать совместно, используя оборудование внутреннее разработчиков города Москвы. Внешний облик этого туалета будет и наш, конечно, наш дизайн.
Такой серебряный, блестящий.
Значит, в принципе, внешняя отделка его может быть любая. На данном макете это полированная нержавеющая сталь. Конечно, она придает оригинальный архитектурный облик, потому что зеркало впитывает окружающую среду, и практически туалета не видно.
Среди всех известных туалетов наибольший интерес привлекает японское чудо техники. Унитаз, совмещенный с биде, оснащен специальным пультом. Стоит такое сантехническое удовольствие 152 тысячи рублей.
Это новейшие технологии 21 века. Здесь автоматическое опускание и поднятие крышки. Функции гигиена унисекс подходят как для мужчин, так и для женщин. И гигиена биде для женщин. Сушка теплым воздухом, можно вот установить температуру больше, меньше. То есть бумагой не надо пользоваться, если, допустим, у человека там проблем. Бумага все-таки, она твердая. То есть вот эта гигиена, потом сушка, и уже ничем пользоваться не надо.
С улыбкой на лице посетители выставки смотрят на изобретение Вячеслава Лаврентьева. Оригинальный держатель туалетной бумаги умелец совместил с неким подобием музыкальной шкатулки.
Бумагу, которую мы используем в традиционных держателях, фактически мы делаем с нарушением гигиены, потому что она висит, микробы, бактерии, пыль, влага, все это съедает на бумагу. Задача убрать в корпус, то есть изолировать от внешней среды. Убрав корпус, появляется задача, а как прибор тут вытащить? Какой-то должен быть использовать механизм. Ну, я предлагаю вот использовать музыкальный механизм. Шкатулок, там, как угодно. Заводя музыку, происходит автоматическое разматывание бумаги. При проигрывании мелодии выходит определенное количество бумаги, необходимое для употребления. И при отрыве бумаги две фигурки, влюбленные парочки, которые встречаются, и отрываясь бумагу, свидание состоялось.
Выставка и саммит закончатся в субботу. На этот день запланирован туалетный тур в Звездный городок. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. Роман Абрамович намерен создать крупнейший в России металлургический холдинг на базе Евразгрупп путем поглощения других отечественных комбинатов. Об этом заявил деловой партнер Абрамовича Евгений Швидлер. Обзор публикации на эту тему подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Председатель плавления. Этот заголовок из «Коммерсанта» уже почти стал крылатым выражением. На открытое предупреждение о начале кампании по консолидации активов Милхаус вынудила несговорчивость владельцев медкомбинатов, считает «Коммерсант». В администрации президента говорят, что проект получил поддержку Владимира Путина. «Мы искали отрасль, исходя из тенденции к росту, в том числе за счет консолидации и представленности в России», объясняет глава Милхаус. Оказалось, что совершить подобную сделку возможно только в металлургии. «Коммерсант» поясняет, что переговоры с акционерами медхолдингов идут очень сложно. Никто из них не хочет терять контроль и статус ключевого владельца. Источник в администрации президента подтвердил, что господину Швидлеру просто пришлось пойти в открытую атаку. Идею консолидации поддерживает Владимир Путин, который полагает, что только так российские металлурги могут стать конкурентоспособными на мировом рынке. При этом ряд экспертов утверждает, что никакой национальной идеи в действиях Романа Абрамовича нет. Под этим соусом подается сделка по слиянию Евразгрупп с Металлоинвестом для продажи за границу, например, Металлстил, считает директор Института национальной стратегии Станислав Белковский. «Коммерсант» также приводит мнение Андрея Нечаева, президента Российской финансовой корпорации. Консолидация металлургических компаний вокруг одного гиганта, считает Нечаев, вписывается в правительственную концепцию о консолидации всех отраслей, чтобы конкурировать с западниками. Газета «Ведомости» пишет, владельцы Евраза нацелены на укрупнение бизнеса. Швидлер заявил, что консультации о слиянии активов с Евразом ведутся со всеми владельцами всех крупных металлургических компаний. Все покупки в металлургии теперь будут делаться только через Евраз. Швидлер утверждает, что Милхаус также интересует покупка активов в цветной металлургии, лицензии на разработку месторождений золота, платины и никеля. Для этого Милхаус должна располагать около 10 миллиардами долларов свободных средств, подчеркивают «Ведомости». Интернет-сайт «Газета.ру» считает, что Абрамович начал черный передел. Евразгрупп станет центром консолидации российской черной металлургии. Все, что Милхаус будет делать в черной металлургии, будет делаться только через Евраз. Представитель Романа Абрамовича фактически дал понять, что сопротивление бессмысленно, и новый центр консолидации металлургии обладает всеми необходимыми ресурсами, как экономическими, так и политическими. «Все, что в России можно купить, мы купить можем», – просто объяснил Швидлер. Судя по всему, создание металлургического суперхолдинга неизбежно. Российская власть явно выбрала создание суперкомпаний главным методом организации отечественного бизнеса. Кремль очень гордится «Газпромом», сливает всевозможные активы в «Роснефть», фактически благословил слияние «Русала» Олега Дерипаски и «Суала» Виктора Вексельберга. Поэтому власть явно будет смотреть с одобрением на объединительные условия таких компаний, как «Евраз», «Северсталь» и других крупных российских корпораций, считает интернет-сайт «Газета.ру». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня Боб Дилан, после 30-летнего перерыва ставший лидером американских хит-парадов благодаря успеху его нового альбома «The Modern Times». Боб Дилан, его настоящее имя Роберт Циммерман, родился 24 мая 1941 года в американском штате Миннесота. Знаменитым стал в 60-х годах как автор и исполнитель композиций, часто связанных с антивоенным движением и движением социального протеста. Десятки его песен стали всемирно известными. Боб Дилан играет на гитаре, пианино и гармоники, до сих пор не прекращает концертных выступлений. Записал за свою карьеру более 40 альбомов. «Человека дня» представляет мой коллега Александр Генис.
В своих мемуарах, которые, конечно же, стали бестселлером, Боб Дилан говорит о том, что слава сама по себе работа, которая может занять и отравить целую жизнь. «Когда меня называли, — пишет Барт в хрониках, — иконой, легендой и Буддой в штанах, я терпел. Труднее было примириться с титулом пророка, мессии и спасителя». Дилан справился с кощунством идолопоклонников. Не поверив им, он, к счастью, сохранил трезвость, здравый смысл, чувство юмора и верность своему вкусу. Что и позволило ему вернуться в лидеры, туда, где он уже был 30 лет назад. А ведь с собой конкурировать тяжелее всего. Зная это, Дилан элегантно обошел препятствия. Не борясь с прошлым и не повторяя его, он поет, как всегда, а звучит по-новому. Большие люди ведут себя, как большие деревья, они растут, не меняясь. Тем не менее, ошарашенные успехом критики называют происходящее взрывом, ренессансом Боба Дилана. Его альбом попал на первое место не в одной Америке, а повсюду, где знают английский. Не только в Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, но и в Норвегии, Израиле, Дании, Швейцарии. По-моему, эта убедительная победа Дилана говорит о певце меньше, чем о его слушателях, которые по-прежнему живут плодами состарившейся молодежной революции. Звезды 60-х не рассчитывали на то, что останутся кумирами в 21 веке. Их культура была контркультурой. Их искусство отвечало вызову времени. Их песни звучали гимном протеста. Так все и осталось сегодня. Дети стали отцами, не вырастив смены. Вряд ли у Бритни Спирс будут искать ответы на те вопросы, которые вновь задает молодым Боб Дилан в своем альбоме с вечным названием «Новые времена». Интересно, если бы Владимир Высоцкий, который всего-то на 3 года старше Боба Дилана, остался в живых, сумел бы он и сегодня стать кумиром? А Галич? А Куджава? Не знаю. Но хотел бы узнать, чтобы понять тех, кто идет навстречу.
«Человека дня Радио Свобода» Боба Дилана представил мой нью-йоркский коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 сентября. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Центральная тема сегодняшнего выпуска – документальный фильм, рассказывающий о страшных событиях, связанных с депортацией чеченцев в 1944 году. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго, хороших вам выходных.
Израиль просит разместить международные силы на ливано-сирийской границе.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что власти были вынуждены обратиться в Москву.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Благодаря программе наблюдения за террористами мы лучше защитим американцев.
В последние дни на Тони Блэра оказывалось беспрецедентное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.